Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире для вас на радио «Спутник». Татьяна Ладеева и Олег Обухов в студии. Олег, еще раз привет.
Привет, Таня.
Нас можно не только слушать, но и смотреть. Собственно, всех будем рады видеть на нашем YouTube-канале «Радио «Спутник». И если есть какие-то вопросы или комментарии, тоже с удовольствием будем их читать и озвучивать в эфире. Поговорим о Кубе. 26 июля считается одной из самых знаменательных дат в современной истории Кубы. Это день начала Кубинской революции, или еще называют это Днем национального восстания. Утром этого дня в 1953 году группа кубинских революционеров во главе с тогда еще малоизвестным Фиделем Кастро попытались взять штурмом казармы Манкады в Сантьяго-де-Куба. Это второй по величине город Кубы. Штурм не увенчался успехом. Атака против правительства Батиста завершилась полным провалом, но этот день стал одним из символов революции. После этого Фидель Кастро создал движение 26 июля. Это левая революционная организация, которая в 59 году все же свергла кубинское правительство. Ну и впоследствии силы кубинской революции преобразовались в Коммунистическую партию Кубы. И до 2011 года пост первого секретаря партии занимал Фидель Кастро. Традиционно в этот день на острове праздник, проходят различные фестивали. Пока что еще на Кубе ночь, поэтому праздник еще только предстоит. Ну и выходными днями, как правило, объявлены три дня подряд. Это 25, 26, 27 июля.
Гуляет на широкую ногу.
Это точно. С нами на связи генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Олег. Рад приветствовать вас.
Взаимно.
Взаимно. Егор, ну, раз уж начали с истории, все-таки действительно сегодня такая значимая историческая дата для Кубы, давайте немножечко поговорим о персонаже, о фигуре Фиделя Кастро. Дело в том, что он, мне кажется, является спорной фигурой, потому что его сторонники, конечно же, отмечают его необходимость в истории и во всех его действиях, в том, что он сделал для Кубы, но есть и критики, которые, ну, отзываются о нем только как о диктаторе, как о человеке, который нарушал права человека и, собственно, чья политика привела к отъезду более чем миллиона человек с Кубы. Вот сейчас уже, по прошествии такого большого количества времени, почти 70 лет прошло, Фидель Кастро, все-таки он был необходим Кубе тогда?
Конечно, безусловно. Мы просто очень любим сравнивать Кубу с какими-нибудь очень развитыми странами, типа США, Европы. Нужно понимать, что Кубы изначально были совершенно другие условия жизни, и невозможно сравнивать их развитие с западными странами. Ближайший пример, который можно привести, это Гаити. Все мы слышали сейчас о Гаити в связи с убийством президента.
Да, это,
и
да,
весь
да,
мир,
да,
в принципе, узнал о том, какая там ужасающая тяжелая ситуация. И вот такая же ситуация была на Кубе, если еще не хуже, до команданта Фиделя Кастро. И сейчас мы видим, что ВВП Кубы в 10 раз больше, чем ВВП Гаити. При том, что Гаити считается демократической страной, которую поддерживают Соединенные Штаты в своем развитии. Да? А Куба, как вы сказали, там Фидель, диктатор. Тем не менее, этот диктатор принес бесплатное образование, бесплатную медицину, обеспечил весь народ, грубо говоря, просто продуктами питания, которых раньше у большинства кубинцев не было. Да? Был очень серьезный голод там. И вот вы сказали об отъезде миллиона кубинцев. Действительно, был отъезд. Я думаю, что там, конечно, немножко меньше, эти цифры приукрашены. Но действительно, такой отъезд состоялся. Кто были эти люди? Это были люди, которые прежде всего были завязаны на американские компании, на режим Батисты. Эти компании действовали на Кубе до революции Фиделя Кастро. И, собственно, вся их деятельность заключалась в том, что они нанимали кубинцев по безумно дешевой вообще рабочей силе, да, то есть платили им просто копейки, на которые было невозможно существовать, а сами при этом продавали то, что производили на американском рынке по субсидированным ценам, как будто бы это американские продукты, то есть получали колоссальную прибыль, а кубинцы не получали ничего, кроме тех, кто был приближен к этому режиму Батисты. Вы сказали, вот свергли правительство Батисты, это тоже не совсем верно, потому что это была такая достаточно военизированная хунта, которая пришла к власти тоже путем переворота, Батиста понимал, что он не может выиграть выборы, и установил свой личный диктат. Поэтому он все-таки был диктатором, а не избранным президентом. Это тоже нужно понимать. Он не обладал никакой легитимностью. Поэтому Фидель Кастро совершенно справедливо считал, что поскольку власть нелегитимна и была установлена в результате вот такого переворота, с ним можно бороться подобными методами.
Егор, тут еще, знаете, я бы хотел уточнить то, что про Фиделя Кастро говорят о том, что он нарушал права человека, да, но при этом почему-то очень часто забывают говорить о том, как эти права человека нарушались до того, как эта революция
совершилась.
Совершенно с вами согласен. Причем вот говорят о том, что он был там жестоким диктатором, да, это все, конечно, идет прежде всего от американской пропаганды. Фидель Кастро был практически первым, наверное, революционером в истории Латинской Америки, если вообще не мира, который провел революцию, абсолютно не прибегая к террористическим методам. И за это его любят очень сильно и на Кубе, и в Латинской Америке, и во всем мире. Мы, в принципе, можем посмотреть, что против блокады Кубы в ООН голосуют все, кроме США и Израиля. Да? То есть, несмотря на разногласия политические, все прекрасно понимают, что правительство Кастро легитимно, потому что оно пришло, да, путем революции, но эта революция заключалась исключительно в войне с военными Батисты. Никогда не было, мы не услышим, никаких захватов школ, захватов заложников, какие-то террористические акты, то, что всегда раньше практиковалось в Латинской Америке, и чем грешат многие революционные силы, например, те же самые ФАРК, которые начинали за здравие, закончили контролем наркотрафика и взрывом школ. А Фидель Кастро никогда не прибегал к таким методам, и он был таким в сознании кубинцев, можно сказать, светлым ангелом свободы, потому что он использовал кодекс чести, который, в принципе, до него никто не использовал в Латинской Америке. Он был очень строг к своим солдатам. Это была действительно жесточайшая дисциплина в самом хорошем понимании этого слова. То есть он создал боевые части фактически из крестьян, потому что, если вы вспомните Гранму, которая прибыла на Кубу, на ней было 82 человека, 82 революционера, их должно было быть 84, но двоих силы разведки арестовали еще в Мексике до отплытия. Их прибыло 82 человека, многие из них погибли при высадке, потому что был шторм, и они прибыли на 2 дня позже, и, соответственно, власти Батисты уже были готовы к их прибытию. Тем не менее, группе Кастро удалось вырваться из окружения и попасть в гору Сьерра Маэстро, где они вели партизанскую войну. И откуда они, собственно, взяли силы? Им ведь никто не помогал. Советский Союз тогда еще ничего не знал о Фиделе Кастро, как о социалисте, как о коммунисте. Это все пошло потом, уже после введения американских санкций, блокады против Кубы, они стали завоевывать такие тесные отношения с Советским Союзом. А до этого ведь был фактически один. И вот секрет как раз в том, что он был настолько честен и чист перед своим народом в методах своей борьбы, что все крестьяне просто поголовно переходили на его сторону. Там не было никакого убеждения, ничего. И если мы вспомним, опять же, этот случай со штурмом казармы Манкада, почему, собственно, им удалось уйти? Потому что снайперы, которые были на казармах, которые должны были их убить при отходе из казарм после того, как они попали в окружение сил Батиста, они не стали стрелять. И почему их не убили, когда их взяли? Потому что офицер, он был сам афроамериканец, Фидель, как известно, выступал за равноправие. И тогда, во времена Батиста, конечно, к афроамериканцам относились очень плохо на Кубе, хотя их было большинство, ну не большинство, но достаточно большое количество. Да, они занимали очень важную роль в обществе, но при этом к ним было отношение просто скотское, как и в США, в принципе, до конца 60-х. И мы видим, что этот офицер, он не выполнил приказ об убийстве Фиделя Кастро. Он не выполнил этот приказ, потому что многие из тех, кто сам был в армии Батиста, они поддерживали Фиделя, и многие части
после революции
сдавались без боев и переходили на сторону Фиделя.
Егор, а вот по поводу тех событий, которые у нас происходят сегодня. Вот, в частности, 11 июля прошли очень масштабные протесты в Кубе. Все СМИ писали о том, что это максимально масштабные протесты за последние десятилетия, за последние 30 лет. Среди требований, да, что было у протестующих, это проведение свободных выборов и решение социальных проблем, ну и также создание вакцин, ну, максимально быструю вакцинацию, ускорение темпов вакцинации от коронавируса. Сторонники правительства правительство при этом тоже вышли на улицы, провели собственные марши в поддержку нынешнего президента. Что скажете об этих протестах? И, может быть, это будет очень грубое сравнение, но, тем не менее, есть ли что-то общее вот в тех настроениях, которые были в 1953 году, и вот с тем, какая обстановка, напряженная обстановка сегодня на Кубе?
Ну, конечно, ничего общего нету. Вот вы сказали фразу о том, что это были максимально большие протесты за последние несколько десятилетий. Чисто технически это так. Когда у тебя выходит 0 человек и 20 тысяч человек, конечно, это действительно видится как большие протесты. Тем не менее, в общей массе кубинского народа эти протесты не имеют никакой решающей силы в идеологическом плане. Это не является отражением общего мнения кубинцев. И причем те протесты, которые... не протесты, митинги, да? Проправительственные, которые прошли, они были гораздо больше. Там было до 1 000 000 человек, вышло во всех городах Кубы. Но при этом почему-то об этом говорят так очень тихо и не особо сравнивают цифры. Да? А цифры надо бы сравнить. 1 000 000 человек и 20 тысяч – это все-таки большая разница. И здесь мы видим просто очередную попытку Соединенных Штатов раскачать ситуацию, как это было в Венесуэле. Помним Хуана Гуайдо, его самопровозглашение. И, в принципе, эта ситуация абсолютно идентична по своей схеме. Точно так же в социальных сетях, на Кубе сейчас полегче с доступом к интернету, да, и в социальных сетях набирались эти группы. Причем у меня есть письмо, оно к нам попало в центр Чавеса, из Майами. Это, правда, письмо датировано концом прошлого года, тогда у них не получилось. Но просто как сам факт, да, того, что управление идет действительно из Майами, один американский фонд, который расположен там, Miami Beach зарегистрирован, он рассылал письма кубинцам, которые, в принципе, каким-то образом могут считаться нелояльными к власти, рассылал с подробной инструкцией, как совершать там революцию подсолнухов.
Какие цвета нужно здесь добавить, одевать. Что Вашингтон всячески опровергает какую-либо свою причастность к этим действиям.
Вашингтон, конечно, всегда будет опровергать, это понятно, да, но как бы сути дела это не меняет. Это была подробнейшая инструкция, как это все делать, какие цвета надевать, какие лозунги использовать. Тогда у них не получилось, да, сейчас у них получилось больше вывести народу, естественно, на фоне кризиса и усиления блокады Кубы. Но просто здесь важен сам факт того, что это абсолютно управляемый процесс, который не имеет отношения к самой Кубе, да? То есть к тем настроениям, которые царят в обществе, в общей своей массе. В 1953 же году все было наоборот.
Егор, а если говорить про ситуацию, которая, допустим, была год назад, там, не знаю, 5 лет назад и сегодня, насколько народ кубинский действительно поддерживает сегодняшнее руководство, сегодняшний режим Гаваны? И не получится ли так, что там спустя 3-5 лет американцам все-таки удастся раскачать ситуацию?
Я так не думаю, потому что поддержка среди народа достаточно сильна, и мы видим, да, вот по этим правительственным митингам, что вышло огромное число народу, их никто не заставлял. У меня много знакомых на Кубе, ребят, которые там, русских, которые там работают, и непосредственно самих кубинцев, которые там живут. Я вижу эти настроения, и все говорят, что вы к нам пришли, да, ну, в отношении американцев, да, отстаньте от нас, мы хотим жить своей жизнью, да, у нас есть проблемы, но корень этих проблем – это, собственно, вы, американцы, потому что та экономическая ситуация, в которой оказалась Куба, это не следствие политики непосредственно Фиделя Кастро или Диас Канеля, это следствие блокады. Поэтому как раз большинство кубинцев, 80 с лишним процентов, они прекрасно понимают о том, почему это произошло, и эти протесты имеются в виду, кем они организованы и к чему они ведут. И люди это прекрасно понимают. Конечно, есть послойка молодежи, которая ориентирована на США, и которую легко раскачать через социальные сети.
Ну, собственно говоря, молодежи – это свойственно.
Да, да.
Егор,
да,
а если говорить о поддержке кубинцев со стороны других стран, в том числе России, Китая, Мексика, вот тоже гуманитарный груз кубинцам прислала.
Замечательная новость, да. Замечательная новость. Я не знаю, было у вас или нет. Мы с утра как раз прислали... Груз, Россия. Два самолета Министерства обороны приземлились в Кабане, сегодня в аэропорту Касамарти. Вот, прислали более 1 000 000 масок, необходимых медикаментов, продовольствия. И я считаю, что это просто прекрасно. Мы по линии центра тоже в меру своих сил что-то пытаемся туда отправить. И тоже тех, кто летит на Кубу, призываю, может быть, взять с собой какие-то самые простые жаропонижающие, чтобы помочь кубинцам. Действительно, ситуация достаточно сложная, но Куба всегда была интернациональна, всегда помогала всем своим друзьям в Латинской Америке, когда им это было нужно. Я думаю, сейчас пришел такой момент, когда нужно помочь Кубе, потому что действительно вот та ситуация со здравоохранением, которая сложилась, конечно, да, прежде всего блокада, потому что как раз США бьют именно по медикаментам, они запрещают закупать Кубе медикаменты. Таким образом они запрещают, да? Мы всегда говорим, это американская блокада. Ну, да, она технически американская, но американцы говорят каждой третьей стране, которая хочет сотрудничать с Кубой, что если вы будете с ними сотрудничать, значит, не будет ни кредитов, будут против вас санкции, может быть, и ваше правительство полетит. И, собственно, ну, в смысле, намек на переворот. И только такие страны, как Россия, Китай, какие-то Мексика, которые крупные и действительно обладают собственным достоинством и своей линией поведения, да, могут в этом плане с Кубой сотрудничать и помогать. Поэтому я думаю, что, конечно, работу в этом направлении нужно усилить.
Егор, а можно в завершение вот уточнить еще раз про Соединенные Штаты, без которых мы тут не можем не говорить, когда мы говорим про Кубу? Вот в том-то и дело получается такая проблема, что на Кубе есть проблемы. Многие эти проблемы вызваны действием Соединенных Штатов. Но не хочется, чтобы Соединенные Штаты вмешивались в дела Кубы. Как выйти из этой ситуации, чтобы на Кубе вообще что-то в итоге изменилось?
Ну, я думаю, что здесь, конечно, очень важна поддержка России. Ну, не только России, но всех стран, которые в этом заинтересованы. Но я думаю, что если вообще в целом, если транспонировать эту ситуацию на весь мир, нужно решить проблему с этими санкциями. Потому что санкции держатся исключительно на страхе. Это как в классе, да, когда есть несколько забияк, и все их боятся, и каждый боится, что против него будет применено насилие. Но если бы эти ученики в классе объединились против этих задир, да, они бы их победили без проблем. Та же самая ситуация сейчас в мире. Все боятся США поодиночке, сидят и думают, что же с нами будет, если мы пойдем против. Но если была бы создана какая-то общая система, финансовая, банковская, которая могла бы спокойно обойти эти санкции, и люди могли бы торговать страны между друг другом в обход вообще США, их созданные вот этой системы, через которую они, в принципе, и держат мир, не через армию, а именно через финансовую систему. И тогда, собственно, США утратили бы силу, и все поняли, что король-то голый. И вот в эту сторону нужно двигаться. И, в принципе, может быть, первым шагом, да, это объединиться для помощи Кубе. И, в принципе, показать, что мы не боимся, мы хотим помочь нашим друзьям, это наше право, и мнение США нас совершенно здесь не интересует. И, конечно, если обстановка на Кубе улучшится, экономическая и со здравоохранением, я думаю, что у США не будет никаких шансов сменить там власть. Но я думаю, что их и сейчас особо нет, потому что я говорю, что те протесты, которые были показаны, это, конечно, в большей степени просто медиакартинка, это не отражает реального настроения кубинского народа.
Егор, спасибо большое. Егор Ледовской, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса, был с нами в эфире «Радио Спутник». Мы говорим про Кубу, где сегодня отмечается день начала кубинской революции, день национального восстания, его можно назвать, или день штурма казарма Манкада в Сантьяго де Куба. Действительно, мы за последнее время читали огромное количество сообщений, где Куба становилась, точнее, центром тех или иных событий. Сначала это была эпидемия. Сегодня мы тоже читаем о том, как эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом ухудшается на острове. Это постоянные ответы США. Даже я бы не сказала, что это ответы. Я бы сказала, что это просто...
Попытки, может быть, да?
Это действия в одностороннем
воспользовавшись
порядке.
Воспользовавшись теми обстоятельствами, которые складываются на Кубе. Действительно, стране сейчас достаточно сложно приходится, потому что без отсутствия должного количества вакцин побороть пандемию, побороть тот недуг, который завладел вот этой страной, будет, конечно, очень тяжело. И вот правильно отметил Егор Ледовской, что сейчас, по большому счету, нужно объединиться тем странам, которые не боятся пойти против воли США, объединить свои усилия и по максимуму помочь не только материально, не только гуманитарными грузами, но и поставкой тех вакцин, которые, собственно говоря, могли бы спасти ситуацию.
По поводу гуманитарной помощи, я напомню, что 2 самолета российской военно-транспортной авиации с грузом гуманитарной помощи сегодня прибыли на Кубу. Гуманитарный груз будет использоваться для борьбы с пандемией COVID-19. Это индивидуальные средства защиты, более 1 миллиона медицинских масок и всего более 88 тонн. Ранее груз гуманитарной помощи Кубе также доставила Мексика. Ну вот, будем ждать сообщения о том, что, ну, я надеюсь, что какие-то действительно еще страны присоединятся, и, возможно, Россия не ограничится 2 самолетами гуманитарной помощи. Тем временем, когда мы говорим про Соединенные Штаты, нужно напомнить, что 11 июля прошли масштабные протесты в 10 муниципалитетах Кубы, значит, что требовали проведения свободных выборов, решения социальных проблем. Ну и вот, как мы уже сегодня упоминали, население Кубы понимает, кубинцы понимают, что необходимо вакцинироваться для того, чтобы побороть пандемию, и в том числе, чтобы экономические проблемы, которые есть на Кубе, но они хоть каким-то образом, те, по крайней мере, проблемы, которые не зависят целиком и полностью от Соединенных Штатов, чтобы они тоже могли решаться, люди могли работать и вернуться к нормальной жизни.
Соединенные Штаты, честно говоря, позицию такую несколько по отношению к Кубе поменяли, потому что, если вспомнить, как пытался сблизиться Госдеп США с Кубой при Бараке Обаме, да, это было такое, не знаю, может быть, оттепель, скажем так, там были и отмена каких-то санкций, и более доверительные отношения, но, тем не менее, Гавана все-таки настороженно к этому относилась и, по всей видимости, была права, потому что, я так полагаю, что Соединенные Штаты, пойдя на сближение с Кубой, надеялись, что поменяется на Кубе режим, будет более демократичным, как они говорили, да, как им казалось. Вот. Но увидев, что кубинцы не пошли, скажем так, навстречу Вашингтону, начались обратные шаги в сторону того, чтобы и усилилось экономическое давление, и социальное давление на кубинцев, как будут разворачиваться события дальше. И здесь, естественно, стоит только наблюдать.
С нами на связи профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Виктор Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Лазаревич, сразу предупрежу, у нас просто будет вскоре, через 4 минуты, небольшая пауза, поэтому мы с вами начнем, а позже обязательно будем продолжать. Давайте вот мы про Штаты сказали и про действия Соединенных Штатов, которые одновременно опровергают какую-либо свою причастность к тем протестам, которые прошли на Кубе, но при этом вводят новые санкции, в том числе в отношении министра безопасности Кубы и подразделения спецназа МВД за предполагаемые нарушения прав человека в ходе разгона вот тех самых антиправительных протестов в начале июля, о которых мы говорим. Собственно, какие будут возможные дальнейшие действия со стороны Соединенных Штатов, по вашему мнению, и вот какой будет итог для самой Кубы?
Ну, про итоги пока говорить, как мне кажется, рано.
Предварительные итоги, скажем так.
Я думаю, что американцы продолжат экономическое давление посредством санкций, потому что это то, что больше всего работает. Куба и так в достаточно невеселом, тяжелом положении находится. Усиление санкций и блокирование, скажем, денежных переводов от кубинцев, проживающих в Штатах, на Кубу родственникам – это очень серьезная мера. Она очень сильно бьет по экономическому благосостоянию значительной части населения, ну, думаю, как минимум треть населения. Этого более чем достаточно, чтобы давить экономически страну.
Ну да, и Байден сам, в принципе, сказал, что давление будет продолжаться. Почему тогда он не возьмет на себя ответственность за то, что происходит сейчас на Кубе, вот в плане этих протестов, если при этом он сам не отрицает то давление, которое есть, и то, что оно будет продолжаться?
Я думаю, что американцы не были организаторами этих протестов. Uh-huh. Протесты все-таки имеют внутренние причины. Другое дело, что они ими активно пользуются и будут пользоваться еще больше, но они явно не были организаторами. Протесты все-таки возникли стихийно.
Ну, а те проблемы, вот тогда, которые протестующие требуют, будут ли они решены, и вообще правительство услышит, или из-за того, что в поддержку правительства вышло, как мы уже отметили в сегодняшнем эфире, намного больше людей, ну, как бы вот возмущение меньшинства и не заметит?
Знаете, в КПСС было 18 миллионов человек, но далеко не все из этих 18 миллионов человек на выборах 90-91 годов голосовали за Коммунистическую партию Советского Союза. Мы не можем в полной мере знать, кто из вышедших действительно вышел по зову сердца. Таких наверняка было много и очень много. А кто вышел, потому что так было велено. Причины экономических сложностей на Кубе – это, безусловно, и эмбарго, его роль огромна, но не только эмбарго. Сама экономическая модель Кубы, она не работает, она не работала никогда. Если открыть советские документы дипломатические 60-х, 70-х годов, мы увидим, что советские дипломаты постоянно в Москву докладывают: у кубинцев проблемы, у кубинцев перебои, у кубинцев не хватает того и этого, плохо работает тальная фабрика. И это было в 70-е годы, когда Куба находилась практически на полном обеспечении Советского Союза. Но модель экономическая была настолько ущербна, что и без эмбарго она работала плохо. Эмбарго многократно ее усиливало, эту ущербность.
Обязательно продолжим, буквально через 3 минуты. Впереди у нас выпуск новостей. Виктор Хейфец, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка», с нами на связи.